С вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. С сегодняшнего дня во всех российских городах прекращена деятельность казино и залов игровых автоматов. Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. И на 81-м году жизни умерла Людмила Зыкина. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. С сегодняшнего дня во всех российских городах прекращена деятельность казино и залов игровых автоматов. Исключение составляют тотализаторы, букмекерские конторы, а также спортивный покер и лотереи. По российским законам они не относятся к азартным играм. Согласно федеральному закону, который приняли в 2007 году, игорные заведения теперь должны переместиться в специально выделенные зоны. Их четыре – в Приморском и Алтайском краях, в Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Эксперты полагают, что полностью прекратить деятельность игрового бизнеса, несмотря на столь радикальный запрет, не удастся. В первую очередь, конечно, в крупных городах. Здесь казино и игровые клубы вполне вероятно уйдут в подполье. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В одной только Москве с 1 июля должны прекратить работу около 500 залов игровых автоматов и почти 30 казино. Накануне вечером в большинстве из них вывесили объявление о прекращении деятельности и в некоторых о том, что заведение с такого-то числа будет перепрофилировано в покер-клуб, что к категории азартных заведений не относится. Каких-либо видимых признаков готовящегося переезда в казино и клубе игровых автоматов в центре столицы я не увидела. В последние часы работы одного из московских казино владельцы клуба клубных карт активно шли в заведение. А вот молодой паре, впервые пришедшей сюда в регистрации, эта процедура для новичков обязательно, уже было отказано. Впрочем, Юрия, так зовут молодого человека, этот факт не огорчил.
Казино переполнено достаточно минусовое. Если в Москве останется только покер, то это было бы вполне нормально. Автоматы и прочее, рулетки, мне не нравится. Но иногда выглядят просто поиграть, и бывает очень минусовые, так сказать, походы. Небольшие проигрыши, неприятно.
Чаще проигрываете или выигрываете?
В автоматы, если играют, то обычно играют только ради удовольствия, чаще проигрывают. Покер, ну, достаточно часто выигрывают.
Его спутница Татьяна к закрытию игровых автоматов относится несколько иначе.
Нам все-таки интересно иногда сходить, немного поиграть и немного поднять деньги. Ну, мы же везем. Чаще. Потому что я играю аккуратно и по чуть-чуть.
А как вы думаете, останутся ли они в каком-то ином виде?
Думаю, должны остаться.
Более существенный повод для расстройства, конечно же, у сотрудников игорных заведений. По данным холдинга, управляющей сети казино «Шторм Интернешнл», в результате закрытия этой отрасли в России лишатся работы более 350 тысяч человек. Президент России Дмитрий Медведев настроен решительно. Накануне вступления в силу закона о закрытии казино, на встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мокрицовым, он заявил следующее, цитирую, «Совершенно точно, что эти правила о запрете игорного бизнеса везде, кроме четырех игорных зон, должны вступить в силу в срок 1 июля. Никакой ревизии, никакого отката назад, сколько бы ни пытались лоббировать такого рода решения, отдельные предпринимательские структуры не будет. Это государственная позиция». Конец цитаты. Председатель правления Международной конфедерации общества потребителей России Дмитрий Янин считает, что вступить в силу этот закон должен был еще несколько лет назад.
Мы очень рады, что дело, которое было начато в 2006 году, доведено до конца. Ничего полезного игровые автоматы и казино России не дали. Игра в казино и в игровой автомат – это просто путь к бедности и социальные последствия игромании. Для нашей страны они были довольно ужасными. Поэтому мы надеемся на то, что милиция и налоговые органы проследят за тем, чтобы все заведения были закрыты, чтобы не появились псевдоавтоматы, а публика, которая испытывает жажду потратить свои деньги, могут купить авиабилеты, слетать в соседние страны, где еще нет таких ограничений.
По задумке авторов закона, до 1 июля этого года все казино и игорные заведения должны были переехать в четыре выделенные зоны. Для них уже придумали названия: Азов-Сити на юге, Сибирская монета на Алтае, Приморье на Дальнем Востоке, Янтарное в Калининградской области. Однако эксперты утверждают, что ни одно из этих мест к приему любителей азартных настольных игр не готова. Как пишет «Комсомольская правда», только к игорной зоне Азов-Сити уже подвели все коммуникации. Однако, что касается главного – казино. Из 15 потенциальных инвесторов строительство начал только один. На переезд нет денег, объясняет пресс-секретарь холдинга управляющей сети казино «Шторм Интернешнл» Лаврентий Губин.
Это очень дорогие проекты. То есть они были нарисованы в какой-то такой ментальной среде, а когда все посчитали, получилось, денег надо много, а их нет. Я считаю, что при поступательной политике развития этих зон в этих субъектах федерации и со стороны региональных властей, со стороны федеральных властей, и при должном инвестировании эти проекты могут работать на региональном уровне. Но это при, опять же, серьезной, вдумчивой поступательной политике по развитию этих территорий. Но говорить о том, что они станут федеральными центрами игорного бизнеса, ну уж простите, это уже фантазия.
Опять же, фантазии некоторых чиновников, считает Лаврентий Губин, и заявление их о том, что игорный бизнес в России отныне полностью прекратит свое существование.
Есть определенная часть людей, порядка 10%, которые склонны проводить свой досуг за азартными играми. Соответственно, есть спрос на рынке, который должен быть удовлетворен и будет удовлетворен. Один вариант – это возможно при нормальном регулировании и в легальной форме. В другом варианте – это возможно в нелегальной форме, что, собственно говоря, и будет происходить у нас в стране. Запрет и закрытие всех игорных заведений в нашей стране родит только лишь дополнительные социальные проблемы в виде скверя налоговых поступлений, плюс пострадают очень сильно сопутствующие виды деятельности и компании, которые обслуживают казино.
Дмитрий Янин не разделяет опасения о том, что в случае закрытия казино, игровых клубов и горный бизнес уйдет в подполье.
Если останутся несколько точек, то значительно снизится их пропускная способность, значительно возрастят риски, потому что такие точки не могут существовать вечно, их будут закрывать, их будут ловить. Это уголовная статья, незаконное предпринимательство. Поэтому я не думаю, что все вот эти вот сотни тысяч точек по всей России станут нелегальными. А если их будет несколько штук, ну, я думаю, что милиция со временем их выследит, и предприниматели будут как минимум оштрафованы, а как максимум могут быть уголовные дела. Я за владельцев казино абсолютно спокоен. Эти люди не прогадают, а те, кто там работал, как правило, это молодые люди, и жизнь только начинается, и нужно понимать, что этот бизнес не был совсем чистым.
С момента принятия закона почти в 30 регионах игорный бизнес был закрыт досрочно. Накануне вечером в Москве сотрудники правоохранительных органов провели рейд по всем административным округам, чтобы проверить, закрыты ли казино и игровые залы. Существенных нарушений выявлено не было. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В подготовленном этой правозащитной организацией докладе отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими в регионе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. Сообщается, что несколько дней назад она перенесла инфаркт. В начале лета легендарная певица отпраздновала 80-летие. В городе Дербент в Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции. Один человек погиб и еще 14 ранены. Министерство юстиции России вынесло официальное предупреждение КПРФ. В нем отмечается, что некоторые положения устава партии противоречат российскому законодательству. Согласно российским законам, три подобных предупреждения могут привести к приостановке деятельности партии. В Ростове-на-Дону сегодня прошли похороны журналиста Вячеслава Ярошенко, убитого в результате нападения. Проститься с ним пришли сотни людей. Низложенный президент Гондураса Мануэль Селаес может вернуться в страну только в результате иностранного вторжения, заявил в интервью агентству Associated Press временный лидер страны Роберто Мичелетти. Швеция, принявшая сегодня от Чехии пост председателя Европейского Союза, заявила о намерении сосредоточить усилия на борьбе с экономическим кризисом и глобальными изменениями климата. Подал в отставку премьер-министр Хорватии Иво Санадер. Фредерик Рейнфельд, глава правительства Швеции, занявший сегодня пост председателя ЕС, выразил надежду на то, что лидеры Ирана будут избегать дальнейшей конфронтации с международным сообществом. Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, продлевающий сроки так называемой дачной амнистии до 1 марта 2015 года. Документ упрощает процедуру оформления прав на земельные участки и бытовые объекты недвижимости. Сегодня, как всегда, со вторника по пятницу в 10 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». И в числе интересных тем – зона конфликта. События августа 2008 года глазами грузин и зрителей на московском кинофестивале. Рассказ о судьбе вдовы Тита, а также в цикле «Наука. Образы скифов в греческой культуре». Ну и кроме того, рассуждения Игоря Яковенко о кризисе и эволюции общества. Все это в 10 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей европейской и американской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Что сегодня вы включили в обзор западных газет?
У меня в обзоре речь пойдет об одной публикации. Это статья, научная статья американского историка Тимоти Снайдера, опубликованная в еженедельнике New York Review of Books. Называется она «Холокост. Факты, которыми пренебрегают».
Игорь, я думаю, имеет смысл сказать несколько слов об авторе.
Тимоти Снайдер – профессор Йельского университета, автор книг об истории Восточной и Центральной Европы. Я выбрал его статью, поскольку он выдвигает свою концепцию, если можно так сказать, географии террора, осуществленного нацистской Германией и Советским Союзом.
И в чем оригинальность этой концепции?
Снайдер пишет, что Освенцим и ГУЛАГ стали именами нарицательными не только из-за жертв, погибших в этих, если угодно, на учреждениях, но и благодаря авторам, описавшим их. Освенцим пережили главным образом западноевропейские евреи, и они же написали о своем опыте. ГУЛАГу посвятил фундаментальный труд Александр Солженицын.
И вот профессор Йельского университета ставит под сомнение эти свидетельства?
Нет, ни в коей мере. Но он вносит коррекцию, основанную на статистике смертей. Я приведу цитату. «Говоря исключительно об Освенциме и ГУЛАГе, мы рискуем не заметить, что в течение 12 лет, с 1933 по 1944 годы, жертвами нацистов и Советского Союза стали 12 миллионов человек, проживавших на территории таких стран, как нынешние Белоруссия, Украина, Польша, Литва и Латвия. Другими словами, массовые убийства осуществлялись в основном не в Германии или в России, а на территории, располагающейся между ними. Причем в массовых репрессиях в этом регионе повинны оба режима. Больше всего пострадали народы Украины и Белоруссии, прежде всего евреи, хотя и не только они, поскольку в беспощадные 30-е годы большая часть Украины и Белоруссии входила в состав СССР, а в 40-е эти же территории были оккупированы нацистами». Приведу еще несколько аргументов Тимоти Снайдера, чья статья, напомню, опубликована в еженедельнике New York Review of Books. У Ахматова есть незабываемая строка «Любит, любит кровушку русская земля». Но русское мученичество и героизм, столь культивируемые в путинской России, нужно рассматривать в широком историческом контексте. Русские в СССР, как и другие советские граждане, были жертвами сталинской политики. Но быть убитыми у них было куда меньше шансов, чем у советских украинцев или советских поляков. Немцы во время войны убили много русских, но пропорционально белорусов и украинцев убивали намного больше, не говоря уже о евреях. Потери советского гражданского населения оцениваются в 15 миллионов человек, то есть немцы убили каждого 25-го мирного жителя России, тогда как на Украине или в Польше был убит каждый 10-й, а в Белоруссии каждый 5-й. Другой вывод, сделанный американским историком Тимоти Снайдером, звучит так. Больше всего от рук тоталитарных режимов в середине 20 века пострадали евреи, неевреи, убитые нацистами, и советские граждане, уничтоженные сталинским режимом. Как правило, немцы убивали не немецких граждан, в то время как советский режим уничтожал своих.
Игорь, а вот этот американский историк говорит об этом, ну, как об исключительно европейской трагедии, или он как-то ее вот видит в общем таком историческом контексте?
Тимоти Снайдер считает, что некоторые государства могут прибегать к массовому террору, преследуя экономические цели. Европа убедилась в этом на собственном опыте. Гарантией иммунитета может стать этический фактор. Жизнь человека должна оцениваться выше, чем его смерть. Тимоти Снайдер заключает, нынешняя Европа сейчас живет в достатке, но недавняя европейская история может повториться в других частях света, и поэтому она должна быть осмыслена.
Игорь, спасибо. Я напомню, что мой коллега Игорь Померанцев познакомил нас вот с этой интереснейшей статьей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В подготовленном этой международной правозащитной организации докладе отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими в регионе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. Рассказывает моя коллега Вероника Баде.
В докладе приводятся примеры нарушения прав человека, которые продолжают безнаказанно совершаться в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В основу легли свидетельства об убийствах, смерти и пытках в заключении, произвольных и тайных задержаниях, похищениях, угрозах в адрес правозащитников и независимых журналистов, преследовании родственников предполагаемых боевиков и принудительных выселениях людей, говорит сотрудник международной амнистии Саймон Косгроув.
Российские власти объявили об отмене контрреволюционной операции в Чечне и говорили о том, что ситуация в Чечне стабилизировалась. Мы считаем, что это не совсем так. Мы, конечно, считаем, что цели российских властей законны. Вот если говорить, например, об обуздании насилия со стороны вооруженных группировок и восстановлении стабильности, но методы, которые используются, они должны соответствовать международным стандартам в области прав человека. Этого мы не видим.
А вот как обстоят дела с нарушением прав человека на Северном Кавказе по наблюдениям Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Да, на Кавказе продолжаются вооруженные противостояния, продолжаются нарушения прав человека. Хотя происходящее там уже трудно назвать войной, все равно насилие продолжается и с той, и с другой стороны. Основными зонами, откуда поступают такие сообщения, остаются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Может быть, впервые за долгое время мы наблюдаем не сохранение того же уровня насилия и не медленное снижение, но рост. Может быть, медленный, но устойчивый рост. Людей посещают, допрашивают. Слава богу, в большинстве случаев освобождают. Применяются методы коллективной ответственности и коллективного наказания. В прошлом году началась серия поджогов домов родственников боевиков. Эти преступления не расследуются. Я боюсь, что в этом году Чечня по уровню насилия сильно превысит прошлый год. В целом же мы видим, что после нескольких лет относительной стабилизации того кошмара, который творится на Кавказе, последние месяцы уровень насилия растет, и нарушения прав человека становятся более массовыми.
Таковы наблюдения Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал». По мнению авторов доклада, сотрудников международной амнистии, только привлечение к ответственности всех тех, кто виновен в нарушениях прав человека, позволит урегулировать ситуацию на Северном Кавказе. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. Несколько дней назад она перенесла инфаркт. Сегодня у Людмилы Зыкиной остановилось сердце. В начале лета актриса отпраздновала 80-летний юбилей. Рассказывает Лиля Пальвелева.
В день 80-летия певицы благодаря телевидению мы вновь услышали ее песни после существенного перерыва. В этих песнях отчетливо слышны народные интонации. Школа имени Пятницкого сохранилась на протяжении всей сольной карьеры Зыкиной, говорит московский музыкальный критик Елена Черемных.
Когда умирает человек и умирает на 81-м году жизни, мы можем говорить о том, что это большой, достойный, хороший срок. Когда на 81-м году жизни умирает человек такой славы и такой значительности, как Людмила Зыкина, человек, оставивший значительный след в истории советской эстрады, и этот след был единичным, у нее не было аналогов, и она отвечала действительно своим образом за некое реноме и за некоторую репутацию всей страны, то мы должны признать, что из жизни ушел очень важный человек. Долгота ее пребывания на советской эстраде была сопровождена удивительным единством, удивительной неизменностью предлагаемого ею образа. Я бы назвала этот образ образом дочери, той самой родины матери, плакат которой хорошо известен всем еще со времен Второй мировой войны. Раскол, внесенный в ее жизнь и в историю страны ходом Второй мировой войны, оказался столь значимым, что сейчас кажется абсолютно логичным, что эта девочка, в 13 лет ставшая за станок завода Орджоникидзе, впоследствии в отроческом возрасте успевшая поработать и сиделкой в больнице имени Вишневского, и швеей в больнице имени Кащенко, что она, 18-летней, придя в хор Пятницкого, она, в общем-то, уже чувствовала себя ответственной за ту страну, какой она будет после этой войны, страну разоренную, возрождающуюся. И вот это вот чувство молодой ответственности, оно, наверное, наложило какой-то особый отпечаток на ее образ.
Почему в постсоветское время ее песни почти перестали звучать в средствах массовой информации?
Это абсолютно логичное превращение и происшествие, которое случилось со многими. Мудрость Зыкиной заключалась в том, что она не разрушала свой образ, а она его целиком, цельным принесла через всю свою певческую эстрадную карьеру. Возможно, она понимала, что возможности ее голоса заключаются не столько в каком-то вокальном его богатстве, не столько в вокальной ее силе, сколько в способности быть постоянным собеседником, постоянным таким вот лирическим терапевтом, который в советской эстраде говорит людям о том, что им дорого и мило. Этот образ и эту интонацию она в себе не разрушала, а сублимировала. Когда случилась перестройка, когда наша эстрада стала плавно переформатироваться в совершенно другую категорию, которую нынче мы называем словом шоу-бизнес, единственность такого крупного, монументального, цельного подхода к избранному и сформированному и оправдавшему себя амплуа, она, разумеется, уступила совершенно другим интенциям, потому что шоу-бизнес – это территория зарабатывания денег, это территория быстрого вбрасывания всего нового, что еще не отработано шоу-бизнесовым подходом. Вот в этом смысле, конечно, Людмила Георгиевна не могла вписаться в новую систему, и можно только поразиться еще раз ее мудрости, аналогичной, между прочим, мудрости Магомаева, которые поняли, что их время ушло, в том смысле, что искусство их времени, оно имело свои четкие векторы, и забрасываться на другие экономические, финансовые и идеологические территории было бы просто некоторым способом нарушить цельность себя самих.
О Людмиле Зыкиной вспоминала Елена Черемных. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я хотел бы напомнить еще раз нашим слушателям, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени в нашем эфире программа «Поверх барьеров», которую проведет Дмитрий Волчек, и в числе интересных тем биография Лины Прокофьевой, испанской жены знаменитого композитора, воспоминания о художнике Михаиле Рогинском, а также новый «советский» в кавычках детектив Тома Роба Смита. В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В подготовленном этой правозащитной организацией докладе отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими в регионе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. Сообщается, что несколько дней назад она перенесла инфаркт. В начале лета певица отпраздновала 80-летие. В городе Дербент в Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции. Один человек погиб, еще 14 ранены. Министерство юстиции России вынесло официальное предупреждение КПРФ. В нем отмечается, что некоторые положения устава партии противоречат российскому законодательству. Согласно российским законам, три таких предупреждения партии могут привести к приостановке ее деятельности. В Ростове-на-Дону сегодня прошли похороны журналиста Вячеслава Ярошенко, убитого в результате нападения. Проститься с ним пришли сотни людей. Низложенный президент Гондураса Мануэль Селая сможет вернуться в страну только в результате иностранного вторжения, заявил в интервью агентству Associated Press временный лидер страны Роберто Мичелетти. Швеция, принявшая сегодня от Чехии пост председателя Европейского Союза, заявила о намерении сосредоточить усилия на борьбе с экономическим кризисом и глобальными изменениями климата. подал в отставку премьер-министр Хорватии Иво Санадер. Выступая в среду в Загребе, Санадер заявил, что уходит из политики. Он отметил, что не собирается баллотироваться на выборах президента Хорватии в начале 2010 года. Правительство Ирака утвердило соглашение с международным консорциумом о разработке одного из крупнейших нефтяных месторождений в стране. Добычей нефти из месторождения Румайла на юге Ирака займутся корпорация British Petroleum и китайская компания CNPC. Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, продлевающий сроки так называемой дачной амнистии до 1 марта 2015 года. Документ упрощает процедуру оформления прав на земельные участки и бытовые объекты недвижимости. Помилованный президентом Беларуси американский гражданин Эммануил Зельцер вылетел в США. Как сообщил его адвокат Дмитрий Горячко, Зельцеру не запрещен повторный въезд в Белоруссию. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И продолжение разговора о Белоруссии. Власти Беларуси игнорируют призывы международных организаций о моратории на смертную казнь. В докладе организации Amnesty International и белорусской хельсинской группы говорится, через неделю после того, как парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за предоставление белорусскому парламенту статуса специально приглашенного при условии введения Минска моратория на смертную казнь, в Беларуси вынесен очередной смертный приговор. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
29 июня Брестский областной суд приговорил 30-летнего мужчину к смертной казни за совершение серии убийств. Между тем, введение моратория на смертную казнь – одно из требований парламентской ассамблеи для возобновления Белоруссии статуса специального приглашенного в ПАСЕ. Такое решение было принято 23 июня в Страсбурге. В ответ многие белорусские чиновники заявляют, что для отмены смертной казни в Белоруссии придется провести референдум. В свою очередь, представители международных институтов, таких как Amnesty International, считают, что для отмены смертной казни референдум не нужен, поскольку этот вопрос не референдума, а проявление политической воли со стороны властей. С такой точкой зрения согласен и белорусский правозащитник, вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий.
Есть определенный цивилизационный стандарт. Если Беларусь на самом деле хочет стать членом Совета Европы, о чем заявляется и делаются какие-то движения, то моратория или отмены смертной казни нам просто не избежать, учитывая то, что Беларусь осталась последней страной в Европе. Говорить о том, что смертная казнь каким-то образом останавливает совершение преступлений или уменьшает количество тяжелых преступлений абсолютно не приходится. Социологические исследования вот в тех странах, которые недавно отменили смертную казнь, показывают, что в принципе уровень преступлений остается на том же самом уровне. Бороться нужно какими-то другими методами. Заниматься гуманизацией общества, а не употреблять вот такие варварские средства расправы с преступниками.
Во время пресс-конференции в Минске генеральный прокурор Белоруссии Григорий Василевич сообщил, отмена смертной казни является политико-правовым вопросом. Василевич при этом напомнил, что статья 24 Белорусской Конституции предусматривает исключительное наказание в виде смертной казни. По его словам, в данный момент белорусские суды выносят минимальное количество смертных приговоров. Если в 1998 году было вынесено более 40 приговоров с высшей мерой наказания, то в 2008 – 2. Вместе с тем генпрокурор отметил, вопрос об отмене смертной казни находится в ведении главы государства. 30 июня, в последний день работы весенне-летней сессии Палаты представителей Национального собрания, стало известно, в белорусском парламенте все же будет создана рабочая группа по разработке предложений по введению моратория на смертную казнь. Об этом сообщил председатель комиссии по национальной безопасности Виктор Гуминский. При этом он отметил, о конкретных предложениях по этому вопросу со стороны депутатов говорить пока рано. Ожидается, что возглавит рабочую группу сам Виктор Гуминский. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Второе июля – день смерти Владимира Набокова. В год 110-летия набоковского рождения и 32 года спустя после его кончины библиотека Конгресса в Вашингтоне открыла доступ к архиву писателя. Согласно его завещанию, бумаги все были закрыты для читателей и для подавляющего числа исследователей. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Сколько бы книг ни выходило у автора при жизни, всегда есть надежда, что посмертные архивы откроют нам некую тайну, главную правду о писателе. Одна из таких тайн – многих беспокоящая нерусскость Набокова. И хотя признаний в любви России и русской литературе у него полным-полно, у читателя все-таки остается в душе какой-то холодок набоковской чужести. И правильно остается. В компании русских писателей, движущихся по некой условной дороге, Набоков был не на коне, не в бричке, не в розвольнях, а, по крайней мере, в отцовском Роллс-Ройсе. И хотя нищетою он мог равняться с самыми расхристанными изгнанниками, его мировоззренческий и интеллектуальный аристократизм резко выделял его в общем литературном путешествии. Самой природой он был одарен другим видением, и там, где велся привычный спор «полупустой стакан» или «полуполный», Набокову был интересен отблеск воды на потолке. И хотя собратьев по цеху раздражала эта его якобы нерусскость, мы с легкостью найдем набоковское в самой русской классике, почти у всех великих. Хотя почему, собственно, это нужно кому-то доказывать, тратить время на неких неслышащих и гневно тупых? Набоков был человеком самодостаточным. Это и есть, по-другому сказать, духовный аристократизм, с которым можно пережить все: изгнание, гибель обожаемого отца, вечную нехватку денег и воскликнуть: «Что мне тление книг, если даже разрыв между мной и отчизною – частность?» Очень многие, думающие о России, ставят это Набокову в вину. Им нужны клятвы писателя в верности тому, сему и непременно этому. Без этих клятв, без этих справок они в русскую литературу не пропускают. Как приятно, что их прогорклое лампадное масло напрочь выветривается на горных набоковских вершинах. И никакие открытые архивы этого не изменят.
Комментарий Ивана Толстого. Нашу программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Вновь о том, о чем разговаривают блогеры на русском и на английском языках. О том, какие события сотрясают блогосферу. Мнение авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых. Рубрику «Сетевые разговоры», как всегда, подготовила наша интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают заявление министра культуры Авдеева, который обвиняет мигрантов в глобальной порче русского языка. Во многом из-за этих миграционных процессов люди стали хуже говорить по-русски. Это уже видно не только по бытовому языку, но и по языку, который мы слышим по радио и по телевидению, заявил Авдеев в Хабаровске и продолжал. Уже и писать стали не очень-то грамотно. Я уже не говорю об употреблении неприличных слов, что вообще позорно для русской культуры и русского языка. Конец цитаты. Блогеры дружно заклеймили министра и вверенное ему ведомство. Залеем Фурцевой назвал Министерство культуры пользователь Хектоп. Юзер Белломафия указала, что помимо ухудшения грамотности, мигрантов следует винить также, цитирую, в поголовном тяжелом алкоголизме россиян, в удешевлении нефти, в глобальном потеплении и неурожае репы в Орловской губернии в этом году. Пользователь Вбельченко проанализировал с точки зрения миграции биографию самого министра культуры.
Напомним, министр культуры Российской Федерации родился в городе Кременчуг Полтавской области Украинской Советской Социалистической Республики. Затем понаехал в Москву, где в течение 5 лет портил русский язык, обучаясь в МГИМО. После этого по очереди портил национальные языки в Алжирской Народной Демократической Республике, в Люксембурге, в Республике Болгария и во Французской Республике.
Итог в споре о влиянии мигрантов на состояние русского языка подводит у себя в дневнике петербургский писатель Дмитрий Горчев, который уже многие годы тщетно пытается сменить статус мигранта из Казахстана на статус российского гражданина.
Опять истекает миграционная карточка. Надо пересекать границу. В позапрошлый раз я ездил в Гомель, потом на автобусе до украинской границы, а там высаживают в коллектор для таджика, туркмена, узбека, казахских гастарбайтеров. Родные все лица. Я замучился заполнять за них эти самые карточки, потому что только казахи и узбеки умеют писать по-русски. Так что ну его нафиг. Съезжу я лучше в ближайший украинский город Чернигов, якобы на встречу с читателями, которых у меня там нет.
Очевидно, министр культуры хотя бы отчасти прав. Проходя через такую процедуру каждые 3 месяца, мигрант просто не может не освоить все богатство русской обсценной лексики. Одна из главных международных новостей последних дней – вывод американских войск из иракских городов. Это очередной этап новой стратегии США в Ираке. Стратегии, которую одобряют в основном в самих Соединенных Штатах и, безусловно, одобряют в Европе. Однако ключевые сотрудники администрации Джорджа Буша-младшего, в президентство которого было осуществлено вторжение в Ирак, критикуют Обаму за мягкость. По этому поводу довольно резкий комментарий Эндрю Салливана в его блоге на сайте американского журнала «The Atlantic».
Довольно скоро мы увидим, как Чейни, который и начал проводить в жизнь эту худшую стратегию во внешней политике, не пожелает скорого завершения оккупации. Более того, он готов начать обвинять Обаму, если вывод контингента приведет к кровопролитию или хаосу. Я предвидел подобное поведение Чейни, и теперь довольно очевидно, что дело примет именно такой оборот. Мы снова и снова убеждаемся, эти люди имеют очень расплывчатое представление о том, что такое стыд, ответственность, порядочность. Стоит Чейни открыть рот, и вы тут же понимаете, что человек, способный пытать безымянных заключенных, способен на все, что угодно.
От Ирака к Ирану. В блоге ближневосточного корреспондента нескольких американских газет Диона Нисенбаума можно прочесть стихотворение, посвященное молодой иранке Неде Салтан, застреленной во время недавних волнений в Тегеране. Кадры, на которых изображена истекающая кровью Неда, обошли весь мир и стали символом жестокости басиджей, военизированных проправительственных дружин. Иранская оппозиция утверждает, что Неду убили именно басиджи. Официальная пресса обвиняет в преступлении неких иностранных провокаторов. Нисенбаум цитирует стихотворение американо-иранского поэта Шолеха Уолпа.
«Оставь в моем сердце пулю басиджа, сверши намаз в луже моей крови и молчи, отец, я не мертва, я легче, чем живая, я поднимаюсь, живу твоими глазами, хожу твоими ногами по крышам, по улицам, марширую с тобой по городам и деревням нашей страны, кричу твоими губами, я Неда, анафема, срывающаяся с твоего языка».
Религиозный обозреватель Бесс Твистон Дэвис в своем блоге на сайте британской газеты «Таймс» вспоминает несколько комичную, впрочем, это еще как посмотреть, комичная ли она, историю с фетвой, наложенной на футбол саудовским духовенством в 2005 году.
Прогрессивный ислам базируется на учении пророка, который запрещает мусульманам подражать христианам или евреям. Таким образом, играть в футбол на поле, окруженном 4 линиями, нельзя, поскольку терминологию игры, например, «фол», что дословно означает «ошибка», «пенальти», что означает «наказание», и «гол», что переводится как «цель», используют неверные. Запрещены также цветные трусы и пронумерованные майки, ровно как и деление матча на 2 половины по 45 минут. Делить можно только на 1 или на 3. Сам матч в фетве описан следующим образом. Отрезок времени, использующийся футбольными клубами, которые объединяют тех, кто отклонился от истинного пути. На самом деле, без правил международного футбола можно запросто обойтись, что означает следующее. Ни судей, ни этих зловредных грешных западных замен. Вообще же смысл игры не в том, чтобы выиграть или проиграть, но в том, чтобы улучшить физическую форму для джихада во славу Аллаха и подготовиться к тем временам, когда он и джихад призовет нас.
Между тем, напомним мы, существует и футбольная сборная Саудовской Аравии. Интересно, по каким правилам она играет?
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. В городе Дербент в Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции. 1 человек погиб, 14 ранены. Министерство юстиции России вынесло официальное предупреждение КПРФ, в котором отмечается, что некоторые положения устава партии противоречат российскому законодательству. В Ростове-на-Дону сегодня прошли похороны журналиста Вячеслава Ярошенко, убитого в результате нападения.
Низложенный президент Гондураса Мануэль Селая сможет вернуться в страну только в результате иностранного вторжения, заявил в интервью агентства Associated Press временный лидер страны Роберто Мичелетти. Подал в отставку премьер-министр Хорватии Иво Санадер. Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, продлевающий сроки так называемой дачной амнистии до 1 марта 2015 года.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Мы продолжаем «Время свободы», и с очередным выпуском нашей экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Внешний долг корпоративного сектора России за первый квартал текущего года сократился на 6,8%, составив к началу апреля 450 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. При этом объем государственной задолженности, на долю которой приходится менее 6% от общей суммы внешнего долга, снизился в январе-марте примерно на 6,5% до 27 миллиардов 600 миллионов долларов. Объем просроченной задолженности частных лиц по рублевым ипотечным кредитам в январе-мае вырос в два раза до 10 миллиардов 600 миллионов рублей, а по валютным кредитам в полтора раза до 9 миллиардов 200 миллионов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк страны. При этом доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по рублевой ипотеке за май выросла с 1,2% до 1,35%, а по валютной с 3,9% до 4,1%. Предельные оптовые цены на газ для промышленных потребителей с 1 июля повышаются на 7%, говорится в приказе Федеральной службы по тарифам. В декабре 2008 года правительство России одобрило решение о поквартальной индексации тарифов на газ в нынешнем году. С января и с апреля они уже были повышены на 5,7% соответственно. Очередное повышение тарифов на 6,2% запланировано на начало октября. Кроме того, согласно решению Федеральной службы по тарифам, с сегодняшнего дня в среднем на 5,7% повышаются тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. Первая их индексация в 2009 году на 5% была проведена в начале января. Дефицит федерального бюджета России в 2010 году составит не 5,5%, как сейчас прогнозирует правительство, а, скорее всего, более 6% ВВП, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. При этом он допускает, что его величина может оказаться и более значительной. Оценив размер бюджетного дефицита по итогам текущего года на уровне чуть более 8%, Аркадий Дворкович выразил надежду, что страна дважды за эту грань не выйдет. С чем связана такая корректировка прогноза? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Для пересмотра прогноза по дефициту есть более чем реальное основание. И прежде всего это состояние экономики. Размер дефицита зависит от того, каковы темпы роста, какой будет ВВП. Но когда экономика падает на 2,2%, как, допустим, запланировано по пересмотренному бюджету на 2009 год, это одно. И мы имеем одну базу для вступления в новый 2010 год. А когда реально в 2009 году, в текущем году, экономика упадет не на 2 с небольшим процента, а, я думаю, процентов на 10 в лучшем случае, а в худшем на 15, то это совершенно другая экономика, с которой мы войдем в 2010 год. Экономика, в которой не будет таких бюджетных доходов, на что мы рассчитывали раньше.
На ваш взгляд, существуют ли другие причины для пересмотра оценки бюджетного дефицита, кроме как более значительного, чем ожидалось, сокращение объема экономики в 2009 году?
Вот это главное основание. Но я бы еще выделил одно основание, почему вынуждены пересматривать дефицит бюджета. Потому что есть и в данном случае справедливое понимание того, что те явно завышенные социальные обязательства, которые мы взяли на текущий год и продекларировали их на 2010 год, их же снизить невозможно. Их надо выполнять. И, следовательно, эти расходы остаются нетронутыми. То есть у нас снижаются доходы, а расходы, в значительной степени социальные расходы, их невозможно снизить. Вот и растет дефицит. Вот у нас и такая цифра, которую сейчас уже называют 8%.
Для финансирования дефицита бюджета правительство планирует использовать средства Государственного резервного фонда, которых, как до сих пор заявляли в Министерстве финансов, хватит до 2011 года. Вы согласны с такими расчетами?
Вы знаете, раньше вообще говорилось про 20 лет. Я так это фиксировал себе в памяти. 20 лет, потом говорили о 7 годах, потом о 3, действительно, 11 год назывался. А реальность такова, что в 2010 году резервного фонда у нас уже не будет. Почему? Опять же, по тем причинам, о чем я говорил чуть ранее, когда экономика падает гораздо большими темпами, то, естественно, бюджет недополучает значительную долю доходов. Допустим, вот недополученные доходы от того, что экономика упадет не на 2 с небольшим процентом, а на 10%, по нашим оценкам, это около 500 миллиардов рублей.
В связи со снижением бюджетных доходов Министерство финансов предлагает возобновить заимствования на внешних рынках. Их объем в 2010 году может составить около 10 миллиардов долларов. Как на эти переговоры может повлиять сокращение резервного фонда страны?
Безусловно, отсутствие или быстрое исчерпание еще, если говорить о первых месяцах 2010 года, это такой не очень хороший факт, который, конечно, будет приниматься во внимание, когда будут решать зарубежные кредиторы, международные финансовые организации, какие-либо другие, о том, кредитовать или не кредитовать российский бюджет фактически. Это удорожает нам займы.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Курс доллара на сегодня 31 рубль 4 копейки, на завтра 31.19. Евро сегодня стоит 43 рубля 85 копеек, курс на четверг 43.80. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Метро в Вильнюсе. Эта идея, которая в Литве многим еще кажется фантазией, постепенно обретает конкретные черты. Именно ее воплощение, как считают эксперты, поможет столице Литвы справиться с серьезными транспортными проблемами. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Когда несколько лет назад начали обсуждать идею устройства в Вильнюсе подземки, многим это казалось неуместной фантазией. Нью-Васюки, Маниловщина, реагировали скептики, напоминая, что метро экономически оправдано в городах с численностью населения не менее миллиона. В Вильнюсе около 600 тысяч жителей, плюс еще 150 тысяч приезжих. Но при этом специалисты говорят, что финансово окупаемым метро здесь может стать благодаря большой территории, на которой раскинулся город. С населением менее миллиона человек Вильнюс занимает площадь, равную 40% территории многомиллионной Москвы. Главным поводом к изучению возможности строительства метро в Вильнюсе стали здешние транспортные пробки. Узкие улочки Вильнюса уже не в состоянии пропускать потоки машин, а их все больше. Литва лидирует в Евросоюзе по темпам автомобилизации. Как только не боролись все эти годы вильнюсские городские власти с заторами на дорогах. Однако кардинально решить проблему не смогли. Ни транспортными развязками, ни подземными гаражами, ни выводом ряда учреждений из центра города, ни строительством объездной дороги, ни попытками пересадить вильнюсов из личных авто в общественный транспорт. В итоге мучения в пробках, особенно в часы пик, приносящие и финансовые убытки. А с метро при скорости движения поезда 80 км в час любая поездка здесь займет не более 7 минут, говорят энтузиасты, напоминая, что и небольшие города, например, Осло, Загреб, финансово эффективно используют этот вид транспорта. Рытье шахт метро, особенно наружным, значительно более дешевым способом принесет вред архитектурному наследию старого города. К тому же здания будут разрушаться и постоянные внутренние вибрации, недовольные оппоненты. Сохранить в целостности 8 метров вильнюсского ценного культурного слоя не проблема, парируют сторонники метро. 15 метров такого слоя в древних Афинах не помешали там устройству подземки. По подсчетам, стоимость первых трех линий вильнюсского метро общей протяженностью в 30 километров составит примерно 1 миллиард евро. говорит член правления Ассоциации движения за Вильнюсское метро Виталис Багдзявичус.
Изучили данные строительства метрополитена во всей Европе, и цена варьирует от 95 миллионов литров за километр до 400 миллионов в Праге, но там глубинное метро.
В Вильнюсе не требуется глубоко строить?
Нет, это не глубокий метрополитен, 25 метров от земной поверхности, ну, кроме под старым городом, под культурным слоем.
В небольшом городе, таком как Вильнюс, долго нужно ожидать финансовой окупаемости?
25 до 30 лет. При цене билета от 70 евроцентов до евро 20. Вполне приемлемая цена.
Предотвращение транспортных пробок. Можно ли говорить, что метро раз и навсегда вот эту проблему решит?
Да, при существующей ситуации сообщение в городе, если сделать аналогию, это все существует без позвоночника. А позвоночником как раз мог бы стать метрополитен. Все другие транспортные системы были бы интегрированы в эту систему, как и во многих городах.
Виталис Багдзявичус. Согласно опросам, 45% жителей Вильнюса поддерживают идею строительства метро, которую, кстати, пытались воплотить в жизнь еще в советской Литве. Начали тогда изыскания, но с распадом СССР в 90-е годы уже было не до этого. Сейчас вопрос вновь поднят. Пока его обсуждают в правительстве и парламенте, горожане высказывают мнение «за» и «против» на специальном интернет-сайте. Говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Посмотрите, что в городе делается, сколько машин не проехать, не пройти. Кажется, очень удобно будет метро.
Я думаю, что лучше, чем трамвай. Но ясного мнения у меня нету. Есть плюсы и минусы.
Видели метро в каких-то городах?
Москва, Петербург.
Хотели бы, чтобы такой был в Вильнюсе?
Масштаб не тот.
Я думаю, что купится очень быстро. Недавно был в Праге.
В Праге?
Очень хорошее средство для движения.
Говорят, что это решит проблему пробок. Мне кажется, что нет. Надо центр перемещать в другое место. Город задыхается от пробок.
Если в Литве будет одобрена идея строительства Вильнюсского метро, то, как говорят эксперты, приступить к нему можно будет лет через 5. А первые подземные поезда здесь могут пойти не раньше 2020 года. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». 8 вечера по московскому времени на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать лично о программе. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Так сошлось, что сразу две авторитетные международные организации с тревогой заявили о ситуации в России, что означает понятие «консолидированный авторитарный режим», почему он установился в России, по мнению правозащитников. Что Amnesty International думает о ситуации с соблюдением прав человека на Северном Кавказе. Этой теме посвятим открытие программы, потом поговорим о назначении Олега Митволя главой Северной префектуры в Москве. Во второй половине часа продолжение цикла специальных репортажей нашего коллеги Мумина Шакирова, который совершал увлекательное путешествие на поезде Душанбе-Москва.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков. Ну а три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем расследования. Мы требуем серьезного расследования.
Местные власти не считают этот вирус опасным.
Объявлено с финансовой точки зрения, такое превращение будет стоить примерно 6 миллионов.
Срок его полномочий не истек. Мы считаем, что переворот незаконен.
Прекратила работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.